Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский. У меня в гостях военный обозреватель комсомолки Виктор Баранец. Виктор Николаевич, добрый вечер.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Ну, во-первых, с праздником. 24 мая 1925 года в свет вышел первый номер газеты «Комсомольская правда». То есть сегодня нам исполнилось 94 года.
Да.
Поздравляю.
Да, спасибо.
Второй повод для поздравления. Вышла в свет книга «Спецоперация Крым-2014». Автор Виктор Баранец. Еще раз прошу любить и жаловать. Виктор Николаевич, да. А как появилась идея написать эту книгу?
Тут я
почему именно вам?
Да, тут я вам раскрою небольшую тайну. Ну, во-первых, и вы, и многие уважаемые радиослушатели знают, что я до этого написал несколько книг, и все они посвящены армии. Это книга «Ельцин и его генералы», это книга «Генштаб без тайн», это книга «Потерянная армия», это книга «Честь мундира» и, в конце концов, роман, мой первый роман «Офицерский крест». Ну, естественно, в Министерстве обороны внимательно наблюдают за тем, кто что может и так далее. И ко мне в апреле 2014 года обратился министр обороны России Сергей Кужевич Шойгу с просьбой попробовать написать книгу об этом историческом событии, о возвращении Крыма.
То есть уже через месяц после того, как Крым вернулся, Шойгу уже предложил написать книгу.
Да, мы встретились с Сергеем Кужегельевичем, он высказал такое пожелание. Ну и когда... Я же еще член общественного совета и вхожу в комитет посвящению жизни, в комиссию посвящению жизни армии, так что тут, как говорится, моя почти что святая обязанность не только вести военное ревью на радио «Комсомольская правда», не только регулярно освещать жизнь армии, но и заниматься другими вопросами в этом же направлении. Я взялся за эту книгу. Для вас скажу впервые, когда ее замышлял, у нее должно было бы название быть «Возвращение Крыма». Вы понимаете, что это простая заголовок был. Я приступил к работе. Я был в Крыму, я был на Украине. Я встречал со многими действующими лицами. Ну что, фактически весь высший руководящий состав армии я опросил, начиная от министра обороны и заканчивая простым российским солдатом, который участвовал в этой уникальной охранной, я подчеркну, спецоперации. Слово «охранная» имеет для меня принципиальное значение, да и для всех, кто хочет понять суть. Мы не оккупировали Крым, мы просто обеспечили то, чтобы наша родная российская армия, чтобы в Крыму не возникла гражданская война, чтобы там не было такой крови, как мы видим на Донбассе. А все условия для того, чтобы там получился Майдан номер два, в Крыму создавались. И, естественно, то, что Крым вернулся в состав России без крови, конечно, в этом большую заслугу, это я вам слабое слово употреблю, большую или уникальную, или историческую роль, конечно, сыграла российская армия, его величество российский солдат и, конечно, руководство Министерства обороны, которое действовало по указанию Верховного Главнокомандующего.
Владимир Владимирович Путин.
Да.
Виктор Николаевич, а вы встречались с действующими лицами, разговаривали со всеми, секретные документы.
Да.
Это же документальная книга. Да?
Там много есть документов. Или, скажу, есть некоторые документы, с которых снят гриф секретности. Я, военный человек, я знал правила игры. И, естественно, для меня одна из больших сложностей заключалась в том, чтобы не разболтать то, что не нужно.
Вот цензура над книгой работала?
Да. Вы знаете, хорошее слово «цензура», я бы его переиначил, уважаемый Дмитрий, я бы назвал, что я прислушивался к рекомендациям людей, которые занимаются охраной государственной тайной печати.
Да. Хорошо, принимаем формулировку.
Да. Я прислушивался к этим людям. Давайте еще говорить об другом. Если бы я не прислушивался, то я бы дал нашим противникам, а противникам возвращения Крыма очень много, то я бы дал очень жирный повод для наших врагов потом еще раз больше доказывать, что российская армия оккупировала Крым, что референдум проводился, как говорят на Западе, под дулами российских автоматов. Мне тоже нужно было учитывать, уважаемый Дмитрий, и этот момент. Да, я военный человек, да, я военный писатель-журналист, но я должен всегда помнить, что есть еще интересы российского государства, о которых, может быть, не всегда надо говорить публично.
А книга, собственно, не только о событиях в Крыму, книга о Майдане, книга о том, как Януковича вывозили из Украины.
Да.
Вот.
Да.
Это документальная часть.
Да.
Есть художественная. В литературной части книги есть, что называется, действующие лица, есть семья офицеров российского военно-морского флота, который живет в Севастополе, служит в Севастополе, да?
И там же есть семья, в которой один офицер служит в российском Черноморском флоте, а второй в МСУ Украины, в военно-морских силах Украины.
Это все было в пределах одной семьи. Это реальные люди?
Это, да, это реальные люди, но сколько я синтезировал судьбы таких семей, вы понимаете, это была не одна семья. По меньшей мере, я перебрал, если можно так сказать, 19 семей, живших в Крыму.
То есть вы с ними со всеми встречались?
Это было долго, но мне важно было понять, как складываются отношения в семьях, где, допустим, сын ветерана Черноморского флота в пятом поколении женат на украинке. А украинский офицер, который служит в военно-морском силах Украины, он женат на дочери русского офицера. Ведь там же, в общем-то, были сюжеты, мимо которых нельзя пройти. Там искрило, там зачастую были очень непростые диалоги, там были очень непростые отношения. И мне важно было понять, как на фоне Крымской весны складываются отношения между этими людьми. Потому что это часть тоже этой драмы по имени «Возвращение Крыма».
И вы можете сказать сейчас, собственно, как сложились судьбы этих людей? Это граница? Вот, или они вместе?
Судьбы складывались по-разному. Некоторые украинские офицеры соглашались перейти. Да что там некоторые? Нам же нельзя забывать, что из 19 тысяч украинских военнослужащих, которые служили в Крыму на момент Крымской весны, 14 тысяч перешли под знамена российской армии. Там же были и офицеры, и мичманы, и прапорщики тоже. Это тоже часть этой драмы, которую я описываю. Потому что это, я не побоюсь сказать, самый драматичный выбор в истории каждого военнослужащего, начиная от солдата и заканчивая генералом.
Ну, понятно, все же дают присягу.
Когда, да. И вот здесь я тоже описываю этот момент, когда наши генералы российские приехали в Крым, чтобы поговорить глаза в глаза с украинскими офицерами, у которых еще не было приказа уходить на Украину, то они чаще всего задавали вопрос, а переприсягать заставить? Это была одна из драм Крымской весны. Потому что переприсягать для офицера – это самое страшное, что можно. Да, в общем-то, и для солдата. Это самое страшное. И вот здесь и в Кремле, и в Минобороны, в Генштабе была найдена приемлемая форма решение этого вопроса. Кто соглашался переходить на российскую сторону, тот и служить на Черноморском флоте или в нашей группировке в Крыму, тот подписывал временные контрактные обязательства. Это, по сути, скажем так, это не присяга, но это разновидность обязательств. И это сыграло, в общем-то, немаловажную роль в том, что людей мы не вынуждали поломать свою судьбу, чтобы они потом с этим клеймом, который часто привешивали и сейчас привешивают у украинской политики, генералы, клеймом предателей, чтобы они не ходили. Это был их выбор. Мы не заставляли их присягать России после того, как они решили уйти из вооруженных сил Украины.
Угу. Виктор Николаевич, с момента присоединения Крыма, с момента Крымской весны, 5 лет прошло, да? Книга вышла только сейчас. Почему такой разрыв во времени?
У моей книги очень большая и драматичная история. Она шла очень и очень трудно. И я об этом, пожалуй, впервые говорю здесь, в Петербурге.
А, Виктор Николаевич, вот прямо здесь, прямо сейчас давайте прервемся. Рекламная пауза. Да, вот, небольшой перерыв. Вернемся в эту студию буквально через пару минут для того, чтобы поговорить о том, что же, собственно, драматичного было в судьбе книги. Не только в том, что описывается в этой книге, но и в судьбе самой книги.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь военный обозреватель «Комсомольской правды», ведущий военного ревю на радио «Комсомольская правда» Виктор Баранец. Виктор Николаевич, еще раз здрасте. И продолжаем говорить о книге, которая называется «Спецоперация Крым-2014». Завтра, в субботу, в 16:00...
На международной ярмарке, выставке, да, в Петербурге.
Да, это называется...
Будет презентоваться моя книга, да, в 16 часов.
Да, это встреча с Виктором Баранцом. Собственно, и я там буду, и, надеюсь, вы там все будете. Uh-huh. Так, в предыдущей части программы мы остановились на том, что сложного было в судьбе самой книги. Почему произошел вот такой разрыв временной? В весной 2014 года Сергей Шойгу обратился к вам с предложением...
Да, в 2015 она была готова.
Так,
на дворе 2019. А вышла в марте 2019. Рассказываю драматичную историю моей книги. Изначально она замышлялась как 100% документальная.
То есть никакой литературной основы там...
Никакой документы в допустимой форме разрешения Генерального штаба что-то снять, гриф секретности, да, это тоже.
То есть ради книги с каких-то документов снимали гриф секретности?
Да, были такие моменты, которые по решению руководства Министерства обороны Генерального штаба не нарушали закон о сохранении военной тайны.
Нанесет это ущерб или не нанесет это ущерб?
А это тоже взвешивалось. Mm-hmm. Это что взвешивалось? Я же не хочу вам сказать, что эти документы были 100% в полном объеме опубликованы. Mm-hmm. Ведь там, и как это, в общем-то, от меня требовалось, я брал некоторые фрагменты, а в полном объеме я не представлял документы. Там есть, допустим, письмо командующего Черноморским флотом тогдашнего вице-адмирала Витко, который писал Шойгу об обстановке вокруг флота в Крыму, русского, российского Черноморского флота. Mm-hmm. Это письмо почти что нам, 80% в оригинале сохранено. Что еще было связано. Книга была готова в 2015 году, ее начали печатать. Так. И тут же было приостановлено.
Цензура?
Поскольку вдруг обнаружился один очень интересный момент. Ряд руководителей, связанные с нашими спецслужбами, посчитали, что в книге вскрывается то, что в общем-то не подлежало оглашению.
Угу. Все-таки цензура.
Да, все-таки, да. Например, есть правила, о которых я, к великому сожалению, прослужив в Генштабе и в Министерстве обороны, на что я не обратил внимания. Я же все-таки уже 20 лет не служу ни в Генштабе, ни в Минобороны. И зачастую у меня нет свежих директив, приказов, которые говорят о том, как надо сохранять военную государственную тайну. Например, есть такое положение, что подведомственных Министерству обороны, Генеральному штабу средствах массовой информации, а издательство «Красная звезда» — это подведомство.
А там начали печатать книги.
Да. Mm-hmm. Именно вы меня правильно сконцентрировали. На них распространяются определенные ограничения. Вот если в другом издательстве, какого-нибудь Фунькова, можно было печатать, на них не распространялось эти требования Генерального штаба и Министерства обороны. А в издательстве «Красная звезда» распространялось. В этом была моя первая беда. И тут мы начали, в общем-то, комиссия, которая обследовала мою книгу, исследовала, она рекомендовала мне, опираясь опираясь на директиву начальника генерального штаба. Совершенно четко, где прописано. И мне пришлось сделать немалое количество изъятий. Их, по-моему, насчитывалось чуть ли не 200.
О как!
И когда я сделал эти изъятия и понес второй раз книгу Министерства обороны, сказали, все прекрасно, вы выполнили указания. Теперь надо эту книгу передать в Кремль.
Угу.
Там тоже очень ее долго читали, и там появилась новая идея о том, чтобы сделать эту книгу не сугубо документальной, а документально-художественной. Вот такой жанр вдруг я стал осваивать. Угу. Мне было рекомендовано, что книга будет выглядеть гораздо лучше, если в ней появится и художественная часть, но... Все образы в художественной части, они должны быть списаны с жизни, с реально существующих людей.
Живые люди, вот те самые моряки,
да, Севастополя. Да, жены, офицеры и так далее. Так что, Виктор Николаевич, берите ноги в руки. Я вам, Дмитрий, еще хочу сказать, что мне, для вас это будет, может быть, непонятно. Я скажу, на меня очень хорошо поработали бывшие офицеры Службы безопасности Украины.
А это как?
Это очень просто, потому что некоторые из них оказались на территории Российской Федерации. Некоторые из них оказались на территории Российской Федерации не с пустыми руками. Mm-hmm. У некоторых из них были на руках документы, допустим, административного расследования побега Януковича в Россию, расписанное по хронике поминутно, по часам. С этими людьми мне пришлось встретиться, и они со мной щедро поделились информацией. Ну и теперь я, может быть, впервые, находясь здесь, в Петербурге, скажу, что мне очень серьезную помощь оказали те люди из определенных наших спецслужб, которые работали в Киеве и которые располагали уникальной информацией. Конечно, я их никогда не назову ни должности, не назову настоящие имена, ни глубину проникновения. Но дело в том, что я получил возможность даже знать, что происходило в американском посольстве во времена Майдана. Я получил возможность знать то, что происходило в штабе Майдана, куда тоже были внедрены определенного рода агенты. Ну и более того, я должен сказать большое спасибо. Мне помогло и наши спецслужбы, которые работали далеко от родины, допустим, в Соединенных Штатах Америки, которые помогли мне создать картину, что происходило в Белом доме, когда, скажем так, Обама зверствовал из-за того, что Россия переиграла все 15 спецслужб Соединенных Штатов Америки, когда провела свою уникальную операцию.
Да, Виктор Николаевич, а как вы считаете, вот ваше мнение интересно, почему, собственно, американские спецслужбы все проморгали? Как так получилось?
Потому что наши спецслужбы работали лучше. Потому что генерал Бридло, бывший тогдашний командующий вооруженными силами НАТО в Европе, он однажды в интервью, положа руку на печень, скорбно признался: русские всегда опережали нас. Русские всегда шли впереди нас на 2 шага вперед. Вы знаете, скрытность, еще раз скрытность, еще раз скрытность. Этот момент я тоже описываю в книге. Я вам еще хочу скажу. Ни один приказ не отдавался в письменном виде.
Угу.
Все приказы, которые шли от Министерства обороны до руководящих лиц, они доводились, как мы у вас с вами, только глаза в глаза. А если какие-то делались записи, то они делались в таком зашифрованном виде, который и 100 лет не хватит расшифровать. Я смотрел эти любопытные записи, и у меня даже никакие ассоциации не вызывало, хотя там было сказано, там 5БМКУ H121630КБТД расшифровывалось, что в 5 часов 20 минут наш десантный батальон должен взять под контроль такой-то, такой-то объект. Но об этом знали только командиры этих часы.
Угу. Виктор Николаевич, не бойтесь, что вот эта книга с документами, с фотографиями, со свидетельствами участников всего, что происходило в Крыму, вы не боитесь, что эта книга станет еще одним поводом для противников нашей страны обвинить Россию в оккупации?
Ваша гениальная мысль, Дмитрий, стала одной из причин того, что книга 4 года шла к читателю.
Так.
Потому что именно находились люди, которые размышляли именно так, уважаемые, как вы. Вы знаете, зачем нам давать давать лишний повод нашим противникам о том, как мы захапали Крым. Ну, так же в Киеве говорят, да? Как мы оккупировали Крым, да? И вот это политическое соображение, оно и было тем главным башмаком под колесами моей книги. Оно и тормозило ее выход. Почему? Потому что нашлось немало людей, сказать, ну, извините, нас и так обложили санкциями. Вы посмотрите, нас везде так называют оккупантами. Ведь, видите, мы говорим, что мы референдум проводился под стволами автоматов российских военных. Ну зачем, Виктор Николаевич, вам эта еще книга? Ведь вы же вредите России. А была и другая точка зрения.
Так.
А была другая точка зрения. Это историческое событие, в котором ключевую роль сыграла российская армия. А почему мы должны стесняться говорить о его величестве, о российском солдате, который после стольких лет мытарства Крыма, он помог вернуться спокойно в лоно России? Я и о другом размышлял. Пожалуй, вам сейчас впервые об этом скажу.
Угу.
Если ты пытаешься честно взглянуть на историю Крыма, то и беседуешь с украинцами, они не принимают другой точки зрения, что был референдум, что все это в рамках международных правил. Нет, вы не убедите никогда. С другой стороны, наша российская точка зрения, что Крым – это исконно русская земля. Что он действительно, как мешок картошки в 1954 году, оказался в составе Украины. Да? Но я размышлял и о другом. Стоя у карты России, я ведь подумал, что наша гигантская Россия, она расширяла же свои просторы всегда так, как это не нравилось противнику. Да? И как мы пришли на берегу Балтийского моря. Можно же историю вспоминать. И можно говорить, что так Россия всегда отхапывала куски, и из-за этого она расширялась. А это история. И я придумал сам себе, много размышляя, я придумал такой термин, как государственный эгоизм. Это многим не нравилось, до сих пор не нравится. Это вот уже оккупанты назовут, да, там еще по-другому. Но мы же не со страусиными перышками приходили на те земли, где, в общем-то, стоял враг, и побеждали его, и расширяли свои территории. Вы понимаете, о чем я говорю?
Да, более того, я понимаю, что на той территории, о которой сейчас идет речь, это не вражеская. Население было, это свое.
Да, безусловно. Так, безусловно, да.
Документ, исторический документ, свидетельство эпохи, свидетельство эпохальных перемен. Называется «Спецоперация Крым 2014. Книга Виктора Баранца. Вышла этой весной. И в эти выходные, в субботу, на международном книжном салоне в Петербурге, в Михайловском манеже, будет встреча с Виктором Баранцом в 16:00. Приходите, там можно будет задавать еще массу других вопросов, Виктор Николаевич. Да. Прямо сейчас прерываемся на пару минут, вернемся в эту студию совсем-совсем скоро.
Беседка. На радио «Комсомольская правда». Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольской правды». Меня зовут Дмитрий Делинский. У меня в гостях военный обозреватель «Комсомольской правды», ведущий программы «Военное ревью» на радио «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Виктор Николаевич, еще раз напомню, с вами можно будет встретиться в субботу.
В 16 часов на международной выставке. Там мне отведен целый час, где я буду отвечать на вопросы моей книги «Спецоперация Крым 2014».
А, естественно, книгу можно будет подписать там.
Да.
Вот
да.
Прямо там. Так, давайте теперь немножко о других вещах поговорим. Других темах. Переезд главного штаба военно-морского флота из Москвы в Петербург. Если мне не изменит память, процесс этот завершился в 2012 году. Над Адмиралтейством у нас теперь Андреевский флаг постоянно. Напомните, пожалуйста, что именно тогда переехало, кто переехал, а главное, зачем?
Это одна из драматичных саг, или, скажем так, не побоюсь сказать, это моя личная точка зрения, косяков военной реформы времен министра обороны Сердюкова. Я часто контактирую с Министерством обороны, с Генеральным штабом, и помню, как мне не раз приходилось писать, я задавал Дмитрию именно тот вопрос, который вы задаете.
Зачем?
Зачем? Вы знаете, с одной стороны, я не получал никаких внятных ответов. Было много лицемерия, было много популизма. Ну, например, Виктор Николаевич, Петербург, это издревле был столицей, центром нашего военно-морского флота. Надо возвращать исторические редуты. Надо становиться тут, на берегах Балтики. Надо вернуть военно-морскую столицу России на законное место.
А, минуточку, как это соотносится с современными условиями, условиями введения современных войн?
Да. Да, я вам говорю, что многое меня до сих пор не убеждало. Дальше мне говорят, что это, в общем-то, была большая просьба некого санкт-петербургского политического лобби, чтобы поднять престиж нашей северной столицы, чтобы вернуть штаб на его старые... Ну, у нас же модно сейчас, да, возвращать все и так далее. Но были ведь вопросы и другого плана. Были и вопросы другого плана. Ведь я повторюсь, я не кичусь, что я в Генштабе прослужил некоторое время, Минобороны. И, например, хорошо знаю, как устроена система связи руководства Министерства обороны с главкоматами, одним из которых является ВМФ. Бывали такие случаи, когда есть необходимость министру обороны не только позвонить по телефону главнокомандующему ВМФ, а когда надо потихоньку пошептаться глаза в глаза и вызвать команду и главкома ВМФ в свой кабинет министра обороны или в генеральный штаб. А такое бывает иногда по три раза на дню. Бывало. Сейчас это гораздо реже.
Более того, командные центры, насколько я понимаю, они до сих пор находятся в Москве.
Да, и запасные в том числе.
Да. Вся эта подземная инфраструктура, да, с километрами
оборудования. Об этом никто, конечно, никогда не узнает, где это все находится, в том числе запасной командный пункт и Генштаба, и Минобороны, и главкомата ВМФ. Да, замнем, говорится, для ясности. И вот это все среди людей профессиональных, не только бытописателя армии Баранца, вызывало многие вопросы. Потому что стали говорить о том, что какие-то супер-пупер стекловолоконные системы связи надо было тащить из Москвы куда? Сюда.
Петербург.
Да. А потом однажды я приехал в главкомат ВМФ по своим журналистским делам, и дежурный офицер, которого я должен был с главкомом встречаться, он мне сказал: «Дорогой Виктор Николаевич, вы знаете, мы не можем». Он вам пообещал, но главком глубоко заснул. Потому что он уже, по-моему, третий или четвертый раз за последние двое суток мотался из Петербурга в Москву. Угу. И он сейчас даже, у него уже нет сил раздеться, он в одетой прямо так вот и спит в своей задней комнате. Поймите позицию этого человека, который должен мотаться между Питером и Москвой. Что, безусловно, моя оценка, что, конечно, является одной из великих глупостей военной реформы времен Сердюкова. Да, возможно, кому-то из авторов этой идеи не понравится, но позвольте, я выскажу свою точку зрения. Я выскажу эту свою точку зрения еще потому, что это обошлось налогоплательщику, государству в бешеные деньги. И я скажу, что там порядок цифр исчисляется в миллиардах. Я повторяю.
По-моему, 50 миллиардов речи шла об этом.
Да, чтобы меня никто не упрекнул за некую, так сказать, не солидарность с Министерством обороны. В Министерстве обороны нашлись люди, которые уже все больше и больше понимают, что с этими играми надо заканчивать. Вы знаете, меня даже не убеждает то, что мне говорят: Виктор Николаевич, вот эта часть главного штаба ВМФ, которая дислоцируется в Петербурге, это своего рода запасной командный пункт главкомата ВМФ.
Так, погодите. Вот теперь давайте вернемся к вопросу, с которого я начал. Собственно, что находится здесь, в Петербурге? 200 офицеров?
Да.
И все?
Да, да.
То есть это главный штаб военно-морского флота?
Ну, разорвали его, понимаете? Разорвали. Ага. Мы нанесли вред. Я думаю, что при нынешнем руководстве Министерства обороны Генерального штаба, я в этом уверен, хватит и военного, и политического трезвоумия, и военно-стратегического трезвоумия все-таки привести эту проблему, которую по определению не должно быть, к нормальному бою.
То есть главный штаб ВМФ вернется обратно в Москву?
Я не министр обороны. Да, не министр обороны. Я должен все-таки знать официальную позицию руководства Министерства обороны на этот счет. Мне бы не хотелось здесь опережать события.
Я понимаю. Просто слухи появляются, периодически появляются которые прошли с 2012.
Вот сколько они существуют, сколько это вот не сегодня-завтра, не сегодня-завтра. Я думаю, что проблема будет решена, и решена так, что дискуссии вот эти ненужные, они прекратятся.
Так, еще один вопрос. Петербургская оборонка, концерн «Алмаз-Антей», мимо которого мы периодически проезжаем, я ЧПК, на юг города, у нас там производят зенитно-ракетные комплексы С-400, С-500. В каком состоянии сейчас С-500? В 2020 году, по идее, он должен встать на вооружение.
Это, уважаемый Дмитрий, один из тех вопросов, которые страшно волнуют денно и ночно Центральное разведывательное управление Соединенных Штатов.
Я не имею никакого отношения к ЦРУ.
Давайте уточнять позицию. Да, Санкт-Петербургский оборонно-промышленный комплекс – это один из наших могучих оборонных цехов. Я не скажу, что здесь все 100% по С-400, С-500 делается, но Петербург вносит очень весомый вклад в создание этих уникальных систем. Я сказал весомый вклад и не сказал, что где и что производится. Внимание, теперь давайте. Вы задавали мне очень грамотный вопрос.
А в чем разница между С-400 и С-500? Зачем нам нужен С-500?
Хорошо. Я вам по-простому отвечу.
Да, давайте.
И вот посмотрите в мои бессовестные глаза и ответьте мне на простой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот если у вас в руках будет шпага, а у меня перочинный нож. Скажите, пожалуйста, мы находимся в равных условиях или нет?
Если вы умеете кидать перочинный нож...
Я сказал перочинный ножичек всего лишь, да. Вот это если по-простому, вот это в этом и заключается разница между С-400, С-500. У него дальность и высота действия гораздо больше у 500-ки, нежели у 400-ки. Это одна фишка. Всех я вам не раскрою, но раскрою по-народному, по-простому. Так вот, смотри, представьте себе, что стоит С-400. У них, вы знаете, давайте по-простому говорить, 4 направляющие, 4 трубы. Да? Вы знаете, да?
4 ракеты.
Да, 4 ракеты. Все они по своим тактико-техническим характеристикам одинаковые. У них есть дальность одна и та же, и та же высота есть, да? И определенная степень глазастости, то есть как далеко радары видят. Так вот, я должен преклонить голову перед нашими гениями нашей оборонки, которые, создавая С-500, извините, почесали репу и додумались до гениального решения. Вот смотрите, С-400, она предназначена, все ракеты предназначены. Летит ли это межконтинентальная баллистическая ракета?
Или дрон.
И летит дрон, одна и та же ракета. Это же гигантские деньги. Да? Да. Но стрелять-то надо. Уничтожать-то надо. И вот наши гении, наши оборонки, в том числе и сидящие здесь в Питере, которыми я бы при случае пожал руку, сказали, а зачем такое разбазаривание? Если нам можно будет тот же самолет противника сбить вот такой вот ракетой, которая гораздо будет меньше стоит, а уж межконтиненталку достать там или ракету, которая летит там за 600 километров, можно другой ракетой. И нужно это делать. Таким образом, вы видели, появилась возможность целесообразности. Да, вот вроде бы одинаковые трубы и так далее, но начинка там совершенно другое. А это связано еще не только с военным рационализмом. Это связано еще, Дмитрий,
с деньгами.
Да! Внимание!
Это бюджетные деньги, это деньги налогоплательщиков.
И вторая фишка.
Виктор Николаевич, ко второй фишке вернемся чуть позже. Хорошо. Прямо сейчас уходим на рекламу. Перерыв. Виктор Баранец у нас в гостях.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Тише! Я придумал секретный язык.
А зачем секрет?
чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной здесь военный обозреватель комсомолки Виктор Баранец. В предыдущей части программы мы остановились на фишках комплекса С-500, который разрабатывает и производит у нас здесь, в Петербурге, на концерне «Алмаз-Анты». Первое, я напомню, это многозадачность. То есть для того, чтобы сбить межконтинентальную баллистическую ракету, нужно
одноземитная ракета. Или самолет, или вертолет, или беспилотник. Да? Да, это же другая серия.
Для мелких целей нужна другая ракета. Да. То есть в комплексе С-500 будут многоцелевые ракеты.
Скажем так, две таких. Ладно.
Окей, да. Вторая фишка.
Смотрите, когда стала приближаться к финишу разработка С-500, а американцы же бдительно, денно и ночь следят. Угу. Там у меня такое впечатление, что Трамп просыпается, почешет репу и говорит у своего министра обороны, что там у русских с С-500, да? Ну, я так думаю.
А до этого Обама,
Да. И они очень въедливо, наблюдая за развитием, за финишными испытаниями С-500, ракета шла очень непросто, вдруг на Западе стали раздаваться вопросы, вот у русских уже С-500 готово, а почему они не вооружают свою армию, почему они ее не передают, там, не продают Китаю или Индии? Это потому что это, в общем-то, ритуально стало, как у нас появляется, приходит его величество Пекин или Дели, и говорят, русское, ну, поделитесь, мы же с вами.
Я напомню, по проекту, по прогнозу, да, в 2020 году С-500 должен стать на вооружении.
Окей, хорошо. Mm-hmm. На внимание. Смотрите. Так. И ушлые американцы говорят, мы знаем, почему русские не светят С-500. Им надо повысить продаваемость С-400, потому что если они выведут на международный рынок С-500, тогда С-400, они же тоже производят эту черта, а русские держат в рукаве С-500.
Сначала продавать устаревшие, если можно купить совсем новые?
С-400. Они будут на сайте. Главное, у них еще очень большой же портфель заказов на С-400. Зачем же они будут тогда вредить собственным доходам?
В переводе на простой русский обывательский язык. Зачем выводить на рынок 10-й iPhone, если еще продается 8-й?
Абсолютно правильная аналогия. Вот тот случай, когда аналогии не хромают. Да. Ну что, дорогие друзья, конечно, я бы мог много рассказать про С-500. Я бы мог рассказать о том, что все лучшее, на что сегодня способна российская оборонки по части, скажем так, трудно подбираю слова, радиолокация, то есть обзора местности или обзора горизонта или там, скажем так, воздушно-космического пространства, С-500 уже на порядок больше, чем у С-400.
Это уже... мы дальше видим.
Да, и дальше стреляем.
И лучше видим.
Ну, не хочется опять подкармливать иностранную разведку, но мы С-500 поражает, скажем так, по дальности на 200 километров противника дольше, чем С-400.
А С-400 на сколько?
На 400, допустим.
400 километров плюс 200, получается 600.
Да. Но и теперь же нельзя забывать о скандале, который разыгрался сейчас в турецко-американских отношениях из-за того, что Эрдоган решил приобрести С-400.
Да, естественно, Вашингтон отказывается продавать
Анкаре
истребители F-35 в связи с тем, что Турция покупает... Самое забава заключается в том, что турецкие производители, турецкая оборонка, она участвует в производстве вот этих самых американских истребителей. Поэтому кто тут кого укусил, вообще непонятно.
Но здесь нельзя же забывать о совершенно шарлатанском, не побоюсь сказать, бандитском поведении Соединенных Штатов Америки, которые недавно заявили, что те страны, которые покупают российское оружие, мы будем, во-первых, давить санкциями, во-вторых, американский народ настолько щедр, что позволяет своему президенту из своего народного кармана платить деньги тем странам, которые отказываются от российского оружия. Вот это уже не шарлатанство, это вообще бандитские приемы на мировом рынке оружия.
Слушайте, я вот тогда не понимаю один момент. На С-400, С-300, будущее С-500, это же все оборонительные вооружения.
Да, безусловно.
Не наступательные.
Конечно. Вот. Конечно.
В чем претензия тогда, я не понимаю.
Жаба мучает, потому что они прекрасно уже понимают, что их системы ПВО его тот же Патриот Фаленый, он значительно уступает нашим системам. Вы знаете, что американцы пытались выкрасть наши системы еще на уровне С-300? И более того, я с великим возмущением должен вам сказать, что в ельцинские годы...
И что, мы продали им?
Да, была проведена операция. Я должен вам сказать, что с боевой позиции было снято С-300, подкрашенный шильдик. Повторяю, с боевой позиции российской армии была снята система С-300 и отправлена в Соединенные Штаты Америки. Но, слава богу, наши русские гении, находящиеся в том числе и в Петербурге, придумали такую систему, что когда американцы дошли до самого главного сердечно-сосудистой системы управления этой ракетой, я вам скажу, там все сразу исчезает. Давайте я вам расскажу. Я вам расскажу. Есть такая штучка, когда ты ее приоткроешь, разламывается ампула, и платина превращается ни во что. Плата, да?
Красота.
Ну, видите, американцы думали, что сейчас мы купим, раскроем и так далее. А гениальные русские мужики туда показывают большую русскую дулю.
Так, Виктор Николаевич, времени совсем немножко осталось. Давайте вернемся к празднику. Сегодня, еще раз повторю, день рождения «Комсомольской правды». 94 года назад в свет вышел первый номер газеты, которая стала самой популярной, самой народной газеты нашей страны. С вас байка. Такая армейская, такая с солью, с перцем.
Хорошо. Дорогие друзья, я имею великую честь сегодня поздравить, конечно, всех моих коллег, комсомольцев. В этот день мы вспоминаем, в этот день рождения великой газеты, вспоминаем имена и Пескова, и Руденко, и Голованова. Еще десятков выдающихся людей, которые сделали историю «Комсомольской правды». Так велено было распорядиться судьбе, что я еще в 75-м году, будучи юным лейтенантом, стал нештатным корреспондентом «Комсомольской правды», когда я служил на Дальнем Востоке. И вот тогда, в одном из материалов, который я прислал «Комсомольскую правду», как раз была описана та байка, которую я вам сейчас расскажу.
История от Баранца.
История для «Комсомольской правды». И в день рождения «Комсомольской правды» представьте себе плац. На плацу стоит рота. Вдоль роты прохаживается командир, который распекает рядового Пупкина за распитие спиртных напитков.
Ну, нормальная ситуация. Да,
он его костерит, Бога, душу, мать. Пупкин, ты опозорил нашу роту, ты пьешь и так далее, тебе... И, поворачиваясь к замполиту, говорит: «Ха, так он, может быть, еще и комсомолец?» Тот говорит: «Товарищ командир, так точно, принять?» Исключить!
То есть вот прямо здесь. Нет, хотя...
Да, мне еще дорого, еще что. Я же в этом году как раз исполняется 20 лет, когда я пришел в «Комсомольскую правду».
98-й,
да. Я даже не поверил, что я столько уже отработал. Так я вам впервые открою секрет. Когда я пришел, в «Комсомолке» были два молодых гения журналистики. Сережа Герасименко и Олег Рашидов. А я пришел ведь из Министерства обороны. Я человек серьезный, да?
Полковник.
Полковник. А тут капитаны два сидят. Их все хвалят. Вот, говорят, молодежный стиль. С приколом, с причудами. Виктор Николаевич, у вас вот как-то так вот за все застегнуто, все правильно. Я взял бутылку коньяка, закрыл их в кабинете двух капитанов и сказал: дорогие друзья, вы не уйдете отсюда, пока не выпьете эту бутылку, не научите меня писать для «Комсомольской правды».
Виктор Николаевич, вопрос. Бутылка, она же маленькая. Ее же не хватило.
Но я оставил им не одну. Но я спрашивал. Я же учился в академии. Я же учился на факультете журналистики. Ну, наверное, я на теории натаскали. А вот тут пришел комсомолку. Вижу, парни не слезают с красной доски. У них что не материал, то великолепно. Вот, говорит, как надо писать. По-молодежному. А я говорю Сереже Герасименко: Сережа, а что мне не хватает? Вот я тоже хочу, как вы, научиться писать. Говорит: вам надо больше приколизмов. Регулярно. Даже о похоронах, Виктор Николаевич, надо писать с приколами, с сарказмом, с иронией. А и мне поначалу как-то не получалось. Но каждый раз, когда я садился за заметку до сих пор, я вспоминаю лица этих ребят и думаю, где бы мне здесь еще вот немножко вот этого комсомольского соуса с самоиронией, со смешком, но не с зубоскальством. Но, тем не менее, я у этой молодежи, я учился и учусь даже писать. Ну что, комсомолка мне дала возможность работать на радио. Комсомолка мне дала возможность сделать несколько расследований. Комсомолка, в конце концов, мне позволила завоевать приз «Золотое перо» Союза журналистов. Да, комсомолка дала многое. Но я должен в этот день рождения «Комсомольской правды» сказать честную правду. Меня часто мучает одна и та же мысль. А все ли я дал комсомолке? Вот на этот вопрос, я надеюсь, я еще отвечу. Работал в ней не один год.
Напомню, в субботу в 16:00.
Завтра, то есть это завтра, да.
В Михайловском манеже встреча с Виктором Баранцом. Там можно будет не только посмотреть в глаза, не только пожать руку, не только получить автограф на книге, которая только что вышла, книга «Спецоперация Крым», да, 2014. А там можно будет еще позадавать вопросы.
Целый час у меня с 16 до 17 часов будет мой авторский час.
Не пропустите, будет очень интересно. Виктор Николаевич, спасибо, хорошего вечера.
Спасибо вам, дорогие друзья. Я по-прежнему очарован Санкт-Петербургом. Берегите этот сказочный город. Для меня это город-роман, город-история. Я задыхаюсь от красоты этого города. Вы знаете, я иду сегодня по Петербургу и думаю, кого же я люблю больше, этот город или женщин? Вы знаете, я до сих пор не нашел ответа.
Полковник Виктор Баранец.
Беседка. Радио «Комсомольская правда».